В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Большое спасибо за ваши вопросы. И первый вопрос к нам в студию прислала Ирина Сергеевна из города Екатеринбург. Диагноз АИД. Можно ли пить что-то, кроме гормонов? Как помочь себе? От гормонов сильный побочный эффект, хотя доза подобрана правильно, я просто без сил. Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, позвольте несколько уточнить те сокращения, которые есть в вопросе АИД. Это медицинское сокращение заболевания аутоиммунный тиреидит. Аутоиммунный тиреидит – это воспаление щитовидной железы аутоиммунной природы. Что значит аутоиммунной? Собственно, при этом процессе происходит реакция собственного иммунитета против собственных тканей. Аутоиммунные заболевания вообще считаются одним из наиболее грозных заболеваний 20-21 века. Возможно, в силу того, что они вообще стали диагностироваться именно вот только последние несколько десятилетий, стало понятно именно роль иммунной системы в развитии этих заболеваний, в отличие от такого от общего представления людей, когда считается, что именно слабый иммунитет – это очень плохо, и надо стимулировать иммунитет. При аутоиммунном заболевании иммунитет работает достаточно активно, можно даже сказать агрессивно. Он работает против собственных различных тканей организма. И при аутоиммунном тиреидите происходит аутоиммунное воспаление щитовидной железы. При аутоиммунном гепатите воспаление тканей печени. При аутоиммунных заболеваниях суставов поражается, соответственно, соединительная ткань и суставов, и при других аутоиммунных заболеваниях, соответственно, вот повреждается тот или иной орган, который является, собственно, мишенью иммунитета. Почему происходит это состояние заболевания? До конца врачи не знают, но совершенно четко есть данные о генетических поломках. То есть есть ряд генов, предрасполагающих к развитию заболеваний. Правда, здесь начинается много сложностей в рамках понимания вот генетически обусловленного состояния. Большинство людей, пациентов задают вопрос: ну вот у меня же не было этого раньше заболевания там, в детстве, в подростковом возрасте. Так получается, что эта генетическая предрасположенность, и она реализуется не сразу с рождения, а в определенном возрасте. У кого-то в подростковом возрасте, у кого-то в 20, у кого-то в 30, у кого-то в 40, и в 50, и в 60, и есть начало заболевания и в 70, и в 80 лет, до вот периода, пока не происходит какой-то фактор, провоцирующий вот эту наследственность. Это может быть вирусная инфекция, и замечено, что в период эпидемии вирусных заболеваний и коронавирусная инфекция, в частности, явилась таким вот показателем, маркером, резко увеличивается рост аутоиммунных заболеваний. В период стресса или личного стресса, или когда резко увеличивается стрессовая ситуация вообще в жизни людей, это тоже провоцирует на самом деле вот аутоиммунные заболевания. Вот вирус и стресс, пожалуй, два основных провокатора. А наследственность – это то, что лежит в основе этого заболевания, как известно и доказано современной медициной. Поэтому очень важно сразу понимать момент, когда люди пытаются найти причину аутоиммунного заболевания. Как правило, эту причину найти не удается. А на поиск этой причины люди тратят очень много времени, очень много сил. Иногда порой сдают огромное количество ненужных абсолютно анализов, какие-то теории сложные возводит. Это, к сожалению, уводит человека просто от понимания того, что происходит с ним и что можно и нужно сделать для того, чтобы это заболевание контролировать. Во многом вопрос, конечно же, требующий психологического аспекта понимания, психологической поддержки, потому что человек пугается из-за неизвестной информации, пытается решить эти вопросы сам. Но нужно понимать, что аутоиммунными заболеваниями занимаются огромные научно-исследовательские институты, и сам человек не может на самом деле, ну, практически нет у него возможности решить эту задачу, поэтому здесь очень важна, конечно же, степень доверия врачу, который диагноз установил, который объясняет те данные, которые есть возможно, да, объяснить с точки зрения этого заболевания, и самое главное, что делать. Как помочь себе при аутоиммунном тиреидите? Безусловно, зная, что аутоиммунное заболевание очень плохо реагирует на состояние стресса, на вирусные инфекции, человек должен быть очень внимателен вот к этим периодам своей жизни. Во-первых, если у него есть тревога и депрессия, он должен, конечно же, пройти качественную психотерапевтическую составляющую лечения и помощь должен получить. Второй момент – это очень внимательно относиться к себе в период вирусных инфекций, особенно эпидемий, коронавирусы, грипп, острые респираторные вирусные заболевания. И люди, как правило, внимательно относящиеся к рекомендациям врача, обязательно носят маски при наличии аутоиммунного заболевания, потому что понимают, что любая вирусная инфекция может подстегнуть эту болезнь и спровоцировать ее еще сильнее. При аутоиммунном тиреидите нет какой-то патогенетической терапии, то есть терапия, которая бы исправляла иммунную систему. И основной вид лечения по современным аспектам медицины – это так называемая терапия гормонального фона. Дело в том, что аутоиммунный тиреидит, он приводит к изменению работы щитовидной железы и гормонов в начальном периоде. Иногда бывает избыточно, и это приводит к так называемому гипертиреозу, повышенной функции щитовидной железы. Но, как правило, это очень короткий период времени и не часто встречается. Достаточно часто это заболевание рано приводит к развитию гипофункции, то есть сниженной функции щитовидной железы. А вот щитовидная железа выделяет гормоны, которые определяют обмен веществ вообще в организме. И при отсутствии этих гормонов обмен веществ резко замедляется. У человека слабость, пониженное давление, низкая температура, другие побочные эффекты вот недостатка гормонов. И для того, чтобы этот недостаток заместить, он должен принимать гормонально-заместительную терапию. Что касается побочных эффектов, дело в том, что большой опыт, длительный опыт эндокринологов применения гормонов щитовидной железы показывает, что на самом деле побочные эффекты встречаются крайне редко. Они все описаны в инструкции. И, как правило, они связаны с неправильной дозой. То есть, если доза высокая и возникают те или иные нежелательные явления, допустим, тахикардия, головная боль, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, то здесь по лабораторным тестам уменьшают дозу гормонов. Причем очень важно менять дозу гормонов в зависимости от сезона. То есть зимой она должна быть чуть выше, летом она может быть чуть ниже. То есть это очень важное такое взаимодействие с врачом на постоянной основе практически каждые 3 месяца, особенно когда происходит период подбора гормонов. Если побочные эффекты у человека есть, но они не описаны в инструкции, это всегда повод для особого расследования медицинского, для того, чтобы понять, что является ли это связь с гормонами как таковой. Дело в том, что слабость, которую вот Ирина Сергеевна указывает, как нет сил, это ситуация, которая может быть связана с огромным количеством других состояний, с нехваткой витаминов, с низким гемоглобином, с ситуацией стресса от самого заболевания и переживания как таковых. То есть слабость – это один из таких, к сожалению, универсальных симптомов нездоровья при самых различных заболеваниях. И здесь, безусловно, очень важно пройти профосмотр для того, чтобы эту слабость не перепутать при вот аутоиммунном тиреидите с другим заболеванием. Рекомендую пройти более широкое обследование, хотя бы профилактический осмотр, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, флюорография, для того, чтобы действительно все-таки расставить все точки над «и» и не перепутать побочные эффекты от гормонов с другими состояниями и заболеваниями. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала слушательница из Первоуральска. У мужа обнаружили пищевод Барретта, ждем биопсию. Это страшно? Напугали, что предраковое состояние. дополнительно есть грыжа пищевода и эзофагита. Расскажите, пожалуйста, об этом заболевании. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, речь идет об одной из форм так называемого заболевания, о котором мы неоднократно с вами говорили, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. В переводе это термин означает заболевание, возникающее в результате заброса содержимого желудка в пищевод. Основным симптомом этого заболевания является изжога. Причем изжога – это очень такой специфический и значимый симптом для вот воспаления пищевода, для эзофагита. Эзофагит – это воспаление пищевода. Это все термины, которые вот говорят об одном и том же заболевании с разных точек зрения, с разных как таковых фаз. Изжога, к сожалению, очень распространена, и очень долгое время люди воспринимали изжогу просто как симптом нарушенного питания. То есть вот поел жареные котлеты, изжога, ну ничего страшного, буду соблюдать диету, все пройдет. Поел печеное, изжога, ничего страшного, сяду на диету, все пройдет. На самом деле, если у человека есть изжога, независимо от того, соблюдает он диету, не соблюдает, эпизодически или систематически, это уже говорит о том, что у него есть воспаление пищевода, потому что в норме изжоги быть не может и не должно. И если она редкая, ну это, скорее всего, редкие симптомы заболевания. Но если она ежедневная, это достаточно высокое активное заболевание. Хотя и здесь есть коварство. Нет связи между частотой симптомов. Иногда бывают тяжелые проявления в пищеводе у человека, у которого изжога 1-2 раза в неделю. И могут быть очень легкие изменения в пищеводе у человека, когда изжога каждый день. Поэтому нужно очень внимательно относиться к своему состоянию. И с точки зрения медицинской, если у человека есть как минимум 2 эпизода изжоги в неделю, это обязательно повод для того, чтобы обратиться к врачу. Врач осмотрит, жалобы выслушает, направит на эндоскопическое исследование. Особенно важно эндоскопическое исследование мужчинам старше 45 лет, курящим, избыточной массы тела, потому что у этой категории людей, у которых, к сожалению, воспаление пищевода очень быстро может прогрессировать и переходить в более сложные состояния, эрозии пищевода, так называемый пищевод Барретта, язвы пищевода. Пищевод Барретта – это одна из форм, если можно так сказать, гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Это состояние, когда клетки пищевода изменились. Они изменяются в результате длительного заброса кислоты и других пищеварительных соков в пищевод, что не должно быть. В норме у человека очень редко возникает заброс из желудка в пищевод, и он не проявляется симптомами. Но если этот заброс постоянный или систематический, или превышает определенную норму, то клетки всегда сопротивляются чужеродной среде. В пищеводе в нейтральная среда в норме. И если кислота забрасывается в пищевод, то клетки пищевода изменяют свою структуру. Они становятся похожими на другие клетки из других разделов желудочно-кишечного тракта. Сначала они могут быть похожи на клетки желудка, потом они похожи на клетки кишечника. И вот как только пищеводные клетки становятся похожи на клетки кишечника, это и есть пищевод Барретта, так называемая замена вот внешнего вида клеток, нормальных на другие. К сожалению, да, это очень такой скользкий плацдарм, при котором может развиваться риск и может развиваться онкологические заболевания, риск онкологического заболевания увеличивается. Но это еще не приговор. Дело в том, что это огромное достояние современной медицины, когда научились выявлять предраковые заболевания. Ведь это еще не рак. А предраковые заболевания, их важно, нужно, можно и достаточно эффективно можно контролировать, не допуская до рака. То есть этот процесс контролируемый в подавляющем большинстве случаев. Главное, что человек должен серьезным образом задуматься о тех изменениях, которые есть, изменить образ жизни. Но, к сожалению, это происходит не всегда. Если человек курит, нужно бросить курить. Если он будет продолжать курить, у него будет продолжаться развиваться процесс, к сожалению, в неблагоприятную сторону. Он должен нормализовать массу тела, он должен изменить характер питания. Это все базовые принципы изменения образа жизни при лечении вот, воспаления пищевода, при эзофагите как таковом. Поэтому, если человек пугается, то этот страх нужно переложить в действие по изменению образа жизни. Но в реальной ситуации, конечно же, избыточный страх не должен человека выводить в неправильные какие-то направления по лечению. То есть не надо искать каких-то хитрых рецептов, здесь нужно прислушиваться к врачу. Первое, изменить образ жизни, еще раз повторюсь, нормальная масса тела, отказ от курения, да, физическая активность 30-40 минут в день спокойной ходьбы, потому что пресс, когда работает нормально, происходит работа моторики желудочно-кишечного тракта, и не кушать на ночь. Вот основные принципы как таковы. Если есть ночью изжога, то желательно поднять на 5-7 сантиметров головной конец кровати, для того, чтобы сделать такое вот более выгодное положение, чтобы не было заброса из желудка в пищевод желудочного содержимого ночью. И, безусловно, это лекарственные препараты, современные препараты, которые принимаются для лечения изжоги. Это, собственно, эзофагит, да, воспаление пищевода сопровождается изжогой. Снижающие кислоту, они в десятки раз снижают риск развития онкологических заболеваний. Поэтому, когда человек лечится, принимает мероприятия по изменению образа жизни, все будет хорошо. Главное настроиться на позитивный все-таки момент и выполнить все рекомендации, следовать им строго. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Людмила Матвеевна из города Нижний Тагил. Что такое индекс бессонницы? Как его рассчитать? Как избавиться от бессонницы? И что является нормой? Спрашивает Людмила Матвеевна. Уважаемая Людмила Матвеевна, уважаемые радиослушатели, я предлагаю нам все вместе, если у вас есть рядом карандаш или ручка и бумага, пройти вот этот тест на индекс бессонницы. Я пока рассказываю, минутки 2-3, вы можете карандаш или ручку и листочек бумажки найти, и мы все с вами посчитаем индекс бессонницы у себя и поймем, насколько нарушение сна есть или его нет у нас с вами. Собственно, бессонница – это расстройство сна. Обычно она сопровождается, к сожалению, еще и симптомами, которые являются следствием бессонницы в течение дня, такие как дневная сонливость, потеря энергии, раздражительность, подавление настроения. Бессонница считается одним из самых главных факторов наряду с физической активностью и другими моментами, главных факторов, которые нарушают иммунную систему. И поэтому, безусловно, этот момент, это состояние, это расстройство требует особого внимания и лечения, тем более, что нередко оказывается этой очень важной основой для расстройства внимания, для нарушения обучения, в том числе и риска дорожно-транспортных происшествий. Слишком большой комплекс проблем может создать бессонница, чтобы на нее не обращать внимания, поэтому, безусловно, очень важно говорить об этой проблеме. К сожалению, причины, которые приводят к бессоннице, очень разнообразны, и иногда они и сочетаются, то есть нет какой-то одной причины. Есть наследственный фактор, замечен, допустим, расстройство сна у родителей, бабушек и дедушек наблюдалось, и у детей имеются такие же вот именно состояния. Замечено, что факторами, которые способствуют развитию бессонницы, являются гормональные сдвиги. Особенно это нарушение гормонального фона, физиологическая менопауза у женщин или угасание гормонального фона у мужчин с возрастом. Очень важное значение в рамках провокации для развития бессонницы являются те или иные тяжелые жизненные события, тревога, эмоциональное и психическое напряжение, стресс, стресс на работе, финансовый стресс, семейные стрессы, вроде бы и положительные моменты, такие как рождение ребенка, они тоже, к сожалению, могут провоцировать бессонницу и ряд других неблагоприятных жизненных состояний. заболевания оказывают влияние на развитие бессонницы. Особое значение уделяется заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Замечено, что изжога, особенно ночная изжога, резко провоцирует развитие бессонницы или расстройство стула, как запор, так и расстройство стула в виде поноса провоцирует эти состояния, изменяя особенности работы нервной системы. Некоторые неврологические расстройства, последствия черепно-мозговой травмы, физические перегрузки являются очень важным фактором расстройства сна. Описано даже нарушение сна у спортсменов на фоне избыточных физических нагрузок. Ну и, пожалуй, вот еще и ряд состояний и заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания тоже оказывают влияние на вот это состояние расстройства. А, пожалуй, теперь давайте, если вы не против, перейдем к индексу тяжести бессонницы. Индекс тяжести бессонницы – это опросник. Причем за последние десятилетия медицина совершенно по-другому стала относиться к опросникам, особенно если это опросники составлены медицинскими сообществами, если они проверены, если показано, что они имеют результаты очень такие достаточно четкие, позволяющие оценивать в динамике изменения тех или иных показателей, они занимают очень важное значение, как сейчас диагностические инструменты. Сам себе, по себе индекс тяжести бессонницы состоит из 7 пунктов, которые оценивают тяжесть нарушения сна за последние 14 дней. Каждый пункт оценивается по градации из баллов. Ниже я скажу, какие баллы мы можем с вами предоставить. И было указано, что оценка выше 14 баллов является, в общем, достаточно универсальным в подавляющем большинстве именно тем порогом, который определяет вот именно наличие этого состояния, требующего медицинского внимания. Очень высокая имеет чувствительность этот показатель, хорошо воспроизводим и позволяет оценивать динамику на фоне лечебных мероприятий. То есть положительная динамика достаточно хорошо отзывается по изменению баллов бессонницы. Итак, вот первый вопрос. Трудности с засыпанием? Нет, 0 баллов. Незначительные – 1 балл. Средние – 2 балла. Значительные – 3 балла. И очень сильные – 4 балла. Вот первый вопрос. Давайте поставим тот или иной балл, какой вы отмечаете вот у себя. Второй вопрос. Трудности с поддержанием сна? Нет, 0 баллов. Незначительные трудности – 1 балл, средние – 2, значительные – 3, ну и очень сильные – 4 балла. Проблемы и из-за слишком раннего пробуждения. То есть, когда человек встает за несколько, пожалуй, там час-два до времени, когда по тем социальным нормам ему целесообразно встать. Третий вопрос. Проблемы из-за сильного, слишком раннего пробуждения. Нет, 0 баллов. Незначительный, 1 балл. То есть он просыпается, допустим, за 30 минут, да, вот, за 45 минут до, там, значит, вот ему на работу 8-7, он может встать и спокойно выполнить все дела, но он просыпается за 30-45 минут. Значит, незначительный 1 балл, средние 2, значительные 3, очень сильные 4. Четвертый вопрос. Оценка удовлетворенности качеством сна. Здесь вот субъективная ваша оценка. То есть вы считаете, что выспались, чувствуете хорошо, все нормально. И в зависимости вот от вашей личной оценки, если вы совершенно довольны, то ставите 0 баллов. Если доволен, в общем, да, 1 балл. Если удовлетворен, но не полностью, хотелось бы лучше, 2 балла. Недоволен, то есть есть, соответственно, вот вопросы, проблемы, 3 балла. Совершенно недоволен, 4 балла. То есть серьезные такие расстройства качеством сна. Пятый вопрос. Заметно ли для других людей ухудшение качества вашей жизни из-за проблем со сном? То есть как оценивают люди, окружающие, что говорят, ты не выспался, да, вот с точки зрения физической активности, эмоционального состояния, внимания, других каких-то объектов. Пятый вопрос. Заметно ли для других людей ухудшение качества вашей жизни из-за проблем со сном? Если нет, то ноль. совсем немного, один, ну, то есть редко человек говорит, допустим, там, ну, один раз за две недели, или в некоторой степени заметно, два, очень заметно, когда через день говорится, что вот что-то со сном надо делать, или очень сильно заметно, когда ежедневно обращают внимание окружающие, значит, 4 балла. И шестой вопрос. Насколько сильно вы переживаете из-за проблем со сном? И также ваша субъективная оценка. Вообще не переживаю. Ноль. То есть все хорошо, это меня не беспокоит. Совсем немного. 1 балл. Переживаю, но не сильно. 2 балла. Сильно переживаю. То есть это практически приводит к тому, что вы вспоминаете об этом хотя бы, так сказать, один раз в 2 дня. Это 3 балла. И очень сильно, то есть ежедневно, практически несколько раз в день задумываетесь об этом. 4 балла. Наконец, седьмой вопрос. В какой степени проблемы со сном влияют на ваше состояние днем? Усталость, плохое настроение, снижение работоспособности, ухудшение памяти или других каких-то симптомов. То есть вот эти проблемы вы отмечаете, не влияют 0, совсем немного 1, влияет, но не сильно 2 балла, сильно 3 и очень сильно 4. И вот итог по этому опроснику. Если вы не успели, не переживайте, вы можете попросить окружающих или сами, если владеете интернетом, спокойно зайти, этот опросник найти, его еще раз пройти и, в общем, поставить для себя уже объективную оценку. Объективная оценка будет следующая. Если вы набрали от 0 до 7 баллов, у вас клинически значимой бессонницы нет. Это могут быть какие-то ваши переживания, расстройства, но бессонницы как таковой нет. Вот. Здесь можно улучшить все это с помощью изменения вот, образа жизни, гигиены сна. От 8 до 14 баллов так называемая подпороговая бессонница, когда изменение образа жизни уже требуется обязательно для того, чтобы, в общем, не прогрессировало состояние. От 15 до 21 балла – это бессонница, требующая консультации невролога, специалиста, который занимается этими проблемами, это невролог. От 20 до 28 – это бессонница тяжелой степени, которая, конечно же, требует, как правило, уже комплекса мероприятий, не просто изменения образа жизни, лекарственной терапии. Лекарственную терапию подбирать здесь достаточно нужно серьезно. Вот. Вот такая на самом деле градация, которая помогает объективно понять и взглянуть на вот это состояние. Что мы с вами можем из сегодняшней передачи вынести? Первое. Любое нарушение сна, конечно же, начинается с понимания гигиены сна, то есть образа жизни, который мешает здоровому сну, и тех элементов жизни, которые способствуют здоровому сну. Нужно запомнить вот, эти две группы факторов. Первая группа факторов мешает здоровому сну: чай, кофе, алкоголь, сигареты, переедание. Почему очень важно? Промежуток минимум 4 часа, ну, 3-4 часа перед сном между едой как таковой вот, сохранять. Просмотр каких-то эмоционально тяжелых или чтение каких-то эмоционально тяжелых произведений. Это могут быть ужасы, боевики, какие-то серьезные литературные произведения, требующие такой эмоциональной отдачи. Очень серьезная связь замечена в негативном плане, в плохом плане между просмотрами гаджетов, телефонов. Со сном это очень тяжелая эмоциональная нагрузка. Это полностью нарушает гигиену информационную. Человек загружает информацию. Даже если он закрыл телефон, мозг он все равно будет это все анализировать. Если он выключил телевизор минимум чем за 3-4 часа и не погулял после телевизора, у него мозг будет продолжать работать. И человек лежит и глаза не может закрыть. Так мозг-то у него работает, ему уже загрузили, ему дали информацию, он должен это проработать, и отключить его невозможно. Мозг это не кнопочка такая, вот взял, выключил и все. Поэтому очень важно здесь информационную гигиену соблюдать. И тяжелые тренировки, тяжелый труд перед сном – это ситуация, которая не способствует здоровому сну. Вот легкая физическая активность и с интервалом, она как раз очень важна. Факторы, которые поддерживают здоровый сон. Прогулка на свежем воздухе, не тяжелая, то есть это вот динамическая такая физическая активность. Она помогает и разгрузить мышцы и разгрузить нервную систему, потому что во время физической активности переключается работа мозга вот именно на координацию мышечной активности. А это спокойное состояние для мозга, ненагрузочное. Температура вот в помещении, где человек спит, комфортная на самом деле вот 18-19 градусов. Ну, некоторые говорят 16-19, в зависимости здесь опять же вот теплолюбивости и особенности человека. Легкое чтение, легкое именно чтение. Именно не когда свет в глаза от экрана, а именно вот чтение с листа является очень важным для вот здорового сна. Свежий воздух, стабильный режим сна в одно и то же время как таковое. Ну и, безусловно, ряд других методик терапевтических. Дыхание. Ну, я думаю, что, безусловно, здесь верующие люди совершенно смело могут добавить вот в правила здорового сна. И это, конечно же, вечернее правило. Вот все вот эти элементы, они, конечно же, в доступе профилактики нарушения сна и в ранних этапах изменения тех, которые происходят при нарушении сна. Но, безусловно, если это серьезное состояние и связанное с тем или иным компонентом гормональное расстройство, тяжелая стрессовая ситуация, то должны быть включены еще и дополнительные меры по психотерапии, по регуляции гормонального статуса. Поэтому, если у человека есть нарушение сна, в первую очередь, конечно же, проходит и профилактический осмотр для исключения заболеваний крови, значит, там, ну, общий анализ крови, мочи, биохимия, флюорография, то, что мы с вами постоянно повторяем в рамках профосмотра, то, что можно пройти в рамках диспансеризации в любой поликлинике. Все поликлиники просто вот с распростертыми объятиями ждут людей на диспансеризацию. У них есть там очень важные эти показатели эффективности работы. Поэтому, пожалуйста, диспансеризацию можно пройти очень легко, быстро. В общем, в поликлиниках это очень важный момент. Спасибо. Людмила Матвеевна также спрашивает, как влияет на здоровье перепады атмосферного давления. Уважаемая Людмила Матвеевна, уважаемые радиослушатели, атмосферное давление является одним из наиболее важных факторов, которые, безусловно, мы учитываем, когда говорим о такой проблеме, как метеозависимость, то есть зависимость самочувствия человека от тех или иных внешних факторов и атмосферного давления в первую очередь. Как известно, считается нормой атмосферное давление на уровне моря 760 миллиметров ртутного столба. И чем выше поверхность Земли, тем атмосферное давление ниже. И поэтому для каждой территории, для каждого города есть свое такое норма атмосферного давления. Для Москвы считается, что атмосферное давление в норме должно быть не ниже 740 миллиметров ртутного столба. Для Екатеринбурга нормальным считается 734 миллиметра ртутного столба. И это вот те значения, которые соответствуют географической зоне и жизни человека. Поэтому люди достаточно часто, даже перемещаясь вот, и переезжая из города в город, могут отметить и как улучшение самочувствия, так и ухудшение самочувствия. Во многом это связано с реакцией организма на вот, именно атмосферное давление. Атмосферное давление очень сильно регулирует артериальное давление человека, а оно, в свою очередь, определяет кровонаполнение органов и тканей. Атмосферное давление определяет и показатели концентрации кислорода. И в этой ситуации, безусловно, колебания давления у человека, доступность кислорода – это факторы, которые влияют на течение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания. Но, безусловно, здесь нельзя абсолютизировать внешние факторы. Ну, возьмем пример. Человек страдает артериальной гипертензией, да, гипертонической болезнью. Вот. И вот он следит только за атмосферным давлением, не обращает внимания на питание, на вес, на употребление соли, на другие факторы. Он очень неправильно поступает. Потому что на самом деле если он будет следить за количеством употребляемой соли, принимать препараты, снизит вес, нормализует физическую активность. Колебания атмосферного давления не составят той драмы и проблемы. Да, они будут влиять на самочувствие, но они не будут провоцировать осложнения. А вот осложнения будут зависеть от того, насколько он ограничит соль, насколько он нормализует массу тела, насколько он правильно будет принимать препараты для снижения артериального давления. Атмосферное давление влияет на давление человека артериально и на концентрацию кислорода. Поэтому это факторы важные, но, безусловно, их нужно все-таки соотносить где-то все-таки на вторых ролях после основных факторов контроля за заболеванием и за течением болезни у человека. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали из Белоярского района. Метаболизм в мышцах. Объясните, пожалуйста, что это такое? Уважаемые радиослушатели, достаточно часто я в предыдущих передачах говорил о метаболизме в мышцах. Ну, простите, не расшифровывал это, не объяснял. Очень многие аспекты, знаете, так в медицинском понимании, они, казалось бы, составляют такие базовые понятия, но, безусловно, это не базовые понятия, требующие разъяснения, пояснения. Потому как, если мы это поймем, безусловно, мы это лучше будем применять и более обоснованно и эффективно. Метаболизм – это химические реакции. Химические реакции происходят во всем организме, во всех тканях. Это и, допустим, как наиболее высоко метаболически активный орган в печени, где происходит обмен веществ, и человек, допустим, покушал белок, у него белок разложился на мелкие составные части аминокислоты, аминокислоты всосались в желудочно-кишечном тракте, поступили с кровью в печень. И в печени для того, чтобы из этих аминокислот, мелких кирпичиков собрать свои белки, более сложные структуры белковые, происходят химические реакции, то есть их соединение, обмен, потому что организм требуется свой, ведь, допустим, какой-то компонент строительный, да, покушал человек, допустим, белок рыбы, но этот белок рыбы не встроится в структуру организма. То есть этот белок рыбы должен быть разложен на мелкие составные части, а потом собран на те из мелких кирпичиков, но индивидуальные для организма структуры, то есть из аминокислот, допустим, белка рыбы собирается белок, входящий в состав мышц организма, из простых кирпичиков, но после перегруппировки, после химических реакций как таковых, на все это требуется энергия, на все это требуется специальные химические взаимодействия, химические реакции. Это и есть метаболизм. Метаболизм происходит как в органах, так и происходит в мышцах. Почему мы очень часто говорим о важности физической активности и о метаболизме в мышцах как таковых? Дело в том, что метаболизм – это, с одной стороны, безусловно, аспект, который сопровождает жизнедеятельность организма, а с другой стороны, это очень важный компонент регуляции уровня сахара, уровня мочевой кислоты. А недавние исследования показали, что все долгожители отличаются двумя основными параметрами. Это нормальным уровнем сахара и низким уровнем мочевой кислоты. То есть люди, которые правильно питаются и не допускают увеличения концентрации сахара в крови, и правильно питаются, не переедают красное мясо, то есть не красное мясо – это основной продукт, который дает в последующем переизложении мочевую кислоту. То есть вот именно эти два составляющих компонента являются здоровым образом жизни. А почему это очень важно в разделе обсуждения метаболизма в мышцах? Давайте себе представим молодого человека в возрасте 20-30 лет. Уровень метаболизма, то есть скорость химических реакций, у него определяется двумя вещами. Первое – это уровень гормонального фона. Ну, как правило, у людей он может колебаться, но не принципиально. Гормоны достаточно активно регулируют процесс обмена веществ, процесс метаболизма и процесс расхода, да, тех компонентов, которые есть. Уровнем гормонального статуса, что у мужчин, что у женщин, различный уровень гормонов, но они оказывают очень важное действие на скорость метаболизма. А второе – это физическая активность. Но дело в том, что давайте посмотрим на человека, там, мужчину, которому 50, там, допустим, 55 лет. У него уже естественным образом гормональный фон снижается. Это непреложный закон жизни человека. Пик гормонального фона приходится на 30-35 лет, потом он угасает, и после 50-55 лет он уже становится практически минимальным, потому что так устроен организм, гормоны не вырабатываются уже. А метаболизм в мышцах, то есть когда мышцы работают, им же нужно для работы забирать на себя вещества различные, питательные как таковые, у него весь процесс регуляции вот, метаболических процессов, он сдвигается из гормонального профиля на мышечный. Ну, простым языком, простыми словами, я прошу прощения, может быть, за многословие, за многообразие, можно представить себе вот модель обычной деревенской печки. Да? Вот. Все мы с вами знаем, что скорость огня там поддерживается поддувалом. Открыл поддувало, и дрова начинают гореть интенсивно, радостно и дают большое тепло. Так вот, поддувало – это на самом деле гормоны. То есть они после того, как человек перешел из подросткового возраста во взрослый период, они работают, это поддувало работает, дрова сгорают нормально со скоростью. Но как только гормональный фон начинает снижаться после 35 лет и максимум уже к 45 годам и практически уходит на нет после 50 лет, вот это поддувало закрывается и дрова уже не горят. Как можно сделать, ну, теоретически эту ситуацию? Ну, теоретически можно уже взять меха и дуть этими мехами на дрова для того, чтобы произошел процесс химических реакций, как таковых, горения, да, процесс горения, правильнее сказать, а в переложении к метаболизму процесс химических реакций. Вот и получается, насколько важным является метаболизм в мышцах. Чем взрослее человек, тем этот метаболизм и обмен веществ, сахара в том числе, да, затрата на расход там, жирной пищи, снижение холестерина, он во многом уже определяется работой мышц. То есть мышцы – это работающий орган, требующий химических реакций. И самое интересное, что если метаболизм гормональный, мы не можем регулировать. Абсолютно никак. Ну, есть, конечно, некоторые фантазии, когда люди предлагают, давайте будем гормоны себе колоть, там, спортсмены какие-то, да, там, люди, занимающиеся там бодибилдингом, но это не здорово и не здорово. Это всегда сопряжено с огромным количеством проблем в здоровье человека. Поэтому менять гормональный профиль можно только по очень строгим медицинским показаниям и при редких там, гормональных заболеваниях как таковых. Но в обычной ситуации мы не можем повлиять на метаболизм, на скорость химических реакций в внутренних органах. Но мы можем повлиять на скорость химических реакций в мышцах. Очень просто. Мышцы работают, и химические реакции происходят. Мышцы не работают, химические реакции не происходят. Вот и весь простой закон. То есть это простым образом жизни можно регулировать. И чем старше человек становится, тем больше он должен обращать внимание на физическую активность. Ну, таким вот образом я вижу пояснение, объяснение. Если что-то не до конца пояснило, пожалуйста, еще раз пишите. Я постараюсь, да, более подробно вот оттенить, раскрыть те или иные нюансы. И следующий вопрос тоже вот от радиослушателя из Белоярского района. Истощение белковой массы мышц. Можно ли остановить этот процесс? Замечательный вопрос, который сейчас является чуть ли одним из самых главных в рамках долголетие человека. Ученые, занимающиеся долголетием, заметили, что мышечная масса, она очень сильно связана и определяет длительность жизни человека. И замечено, что в возрасте где-то, значит, до 40 лет, ну 35-40 лет, у человека происходит, если он, конечно, ведет здоровый образ жизни, рост мышечной массы. Потом он стабилизируется определенным образом до 50 лет. А после 50 лет человек теряет 1% мышечной массы. Но во многом это опять же гормональный процесс, потому что гормоны влияют в том числе на метаболизм мышц, но в меньшей степени, потому что во многом работа мышц, сила мышц и объем мышц зависят от физической активности. И человек, который физическую активность сохраняет, он на самом деле может затормозить процесс роста мышц. Снижение объема мышц, правильно сказать. Он может затормозить снижение объема мышц. Он может сохранить объем мышц, сохранить в них процесс обмена веществ, процесс сгорания там сахара, процесс сгорания холестерина, процесс нормального метаболизма белка и тем самым создать здоровый профиль, когда низкий холестерин не забивает сосуды, не происходит развитие атеросклероза, сахар не накапливается, не формируется сахарный диабет, происходит нормальный обмен веществ и происходит нормальный обмен белка. Вот если образно сказать, основные факторы поддержания нормальной функции и объема мышц с возрастом – это физическая активность. Это те пресловутые 30-60 минут спокойной ходьбы, скандинавской или обычной, в день, который позволяет сохранить долголетие. Есть еще дополнительные исследования о том, что витамины способствуют поддержанию вот мышечной массы, особенно витамин С. И поэтому ягоды, фрукты, овощи, да, богатые витамином С, очень полезны в этой ситуации. Это замечательно. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Людмила Николаевна из города Екатеринбург. При повороте шеи образовалась опухоль над ключицей. Видно, что вена с боковой поверхности шеи входит в эту опухоль. При осмотре терапевт сказал, что это норма. Такой нормы 2 года назад не было. Вот Людмила Николаевна норму в кавычки поставила. И опухоль увеличивается. Надо ли обращаться к врачу и к какому? Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, безусловно, если такого образования раньше не было, да, и оно увеличивается, оно на ощупь ощущается, безусловно, это повод для объективного осмотра. Самая простая методика, которая позволит на самом деле эту ситуацию решить, это ультразвуковое исследование. Правда, мы привыкли, что УЗИ делают, как правило, по определенным направлениям. Это, допустим, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ живота, да, ультразвуковое исследование, УЗИ сердца, УЗИ почек. На самом деле, грамотный специалист ультразвуковой диагностики, он может и должен посмотреть и в том числе и надключичную область, в первую очередь для определения, есть или нет там лимфатические узлы, потому что здесь зона богатая клетчаткой, здесь зона лимфатических узлов, и чаще всего именно вот определяется, есть или нет там отклонения в лимфатической системе, увеличение лимфатических узлов с помощью ультразвуковой диагностики. Это вопрос решается, делается это или в кабинете УЗИ, или если это в обычном кабинете УЗИ не делается, то вот в ряде учреждений, в стационарах и в онкологическом, допустим, стационаре, как правило, эти методики делаются и смотрятся. Вместе с тем хотел бы отметить одну особенность вот в отношении этого вопроса. Нередко вот практически врач встречается действительно с такими вот обращениями, когда пациент находит у себя те или иные какие-то отклонения в структуре, нащупывает их, и по своей практике помню, и ради правды должен сказать, что удается находить какие-то патологические, то есть ненормальные отклонения, ну, наверное, только в одном случае из 10, потому что чаще всего иногда тревога может играть такую вот хитрую обманку с человеком. Человек похудел, или человека с возрастом изменяется структура, допустим, сустава, конфигурация кости, и те изменения, которые, допустим, при избыточной массе тела он не наблюдал, он стал ощущать. И изменения в суставе возрастные тоже могут. Это не говорит о том, что нормально, но это не говорит о том, что есть какие-то такие серьезные грозные отклонения есть. Поэтому здесь к этой ситуации нужно отнестись взвешенно, спокойно. Да, в какой-то ситуации, безусловно, с высокой степенью доверия специалиста, вот он должен сравнить, есть ли изменения справа-слева, то есть симметричны ли они, если пальпируемые отклонения, лимфатические узлы или какие-то мягкие или другие составляющие. Вот, если есть сомнения, то сделать ультразвуковое исследование как такой первичный метод обследования. Ну а если сомнение сохраняется и УЗИ не показывает, то здесь совершенно легко решается вопрос с помощью компьютерной томографии, когда делают компьютерную томографию грудной клетки и шеи, и вот эта зона захватывается в исследовании, и врач определяет или исключает, есть или нет там какое-то дополнительное образование, лимфатические узлы или какие-то другие составляющие с точки зрения диагностики. Безусловно, очень важно пройти профилактический осмотр, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, флюорография, электрокардиограмма. Вот. И по вот этому этапу можно поставить точку в этом вопросе, исключив, собственно, те или иные отклонения, которые подозреваются, и исключить заболевания после вот этого этапа обследования как такового. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, еще раз хотел бы напомнить о непростой обстановке, которую сейчас мы с вами переживаем по острым респираторным заболеваниям. К сожалению, эта обстановка осложняется тем, что несколько вирусов циркулируют сейчас. Это и коронавирус, и различные вирусы в рамках острых респираторных вирусных инфекций. Ну и, к сожалению, грипп очень серьезно на самом деле распространен и переносится достаточно тяжело. Поэтому меры профилактики, безусловно, крайне важны. Маска, социальная дистанция, социальная изоляция – особенно при наличии у человека тех или иных проявлений острых респираторных вирусных инфекций, обработка рук, да, безусловно, это все меры имеют очень большое значение, поэтому берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.